Напитай себя самого, свою семью и весь мир, дом хлеба.
Меня и дом, свой дом. Итак, мы приходим к Божьему Слову. Братья мои дорогие и сестры мои драгоценные, как мне хочется, чтобы вы впитывали это Слово, чтобы вы его хранили в чистом и добром сердце, чтобы вы к нему относились с трепетом, понимаете, трепетные отношения. Библия говорит, Бог через пророка говорит, вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. Бог обращает внимание на человека, который особо внимателен к Его Слову. Что такое Божье Слово? Это Его средство общения с нами. Это Его возможность разговаривать с нами. Когда раньше не было телефонов, и люди имели возможность только писать письма. Я недавно читал письма матери Федора Михайловича Достоевского, которая написала отцу своему, который жил далеко в губернии, и у них было большое поместье. И это были письма душевной скорби и боли, потому что он подозревал ее в измене. Это просто до сегодняшнего дня ты читаешь эти письма, они пропитаны такой болью, когда она клянется ему в супружеской верности, а он ей не верит. И она на почве вот этого неверия слегла просто в постель, заболела чахоткой и умерла, оставив многих детей. И я хочу сказать, что Бог свое сердце передает в словах. Когда мы относимся к ним пренебрежительно, когда мы просто говорим Библию читать, it's bored, это boring, это скучно, мы просто не понимаем, что это Божье письмо к человеку. Относитесь к этому молитвенно, вы услышите самого Бога, вы услышите Его сердце. И потому все, что мы сегодня будем читать, пусть в вашем сердце будет трепетное отношение к этому. Имейте папки, записывайте, пожалуйста. Понравилось вам какое-то слово, говорите аминь, подтверждайте это. Реагируйте на это. Вы живые, Бог живой, я живой. Мне важно слышать вас, когда вы, братья, сестры, говорите аминь. Я тебя поддерживаю. Когда вы поднимаете руку, благословляете, молитесь в момент проповеди. Это абсолютно нормально. Но сегодня я хотел бы поговорить о чистосердечии, о чистом сердце. Эта тема идет в контексте нашей основной проповеди «Правила систематического освящения». В начале, вот давайте прочтем или просто послушайте молитву Давида. Давид хотел Богу построить храм. Бог ему не приказывал этого делать, не просил, тем более не требовал этого делать. Давид нашел в себе желание построить Богу дом. И Бог ему не разрешил это сделать. И он стал собирать стройматериалы, чтобы построить этот дом. В нем сохранялось большое сердечное желание, страсть внутренняя, чтобы Бог жил в доме. Он говорит, я живу в кедровом доме, а ковчег Божьего Завета под шатром, в палатке. И его это огорчало. И вот когда он собирал и объявил в народе о том, что давайте соберемся, люди, давайте построим Богу дом. Вы знаете, что я понял, что так важно, когда человек, стоящий во главе народа или церкви или семьи, подает пример, когда он не поступает по принципу «надо», «нужды», когда он поступает по принципу сердца, сердечного отношения. Потому что когда Бог дает человеку власть или над семьей, или над церковью, или над государством, Бог помазывает его влиять на эту территорию. И в Давида было помазание, так написано, что почивал на нем Дух Господень. Самуил не просто его помазал, я тебя благословлю просто, Давид, вот пой псалмы, паси овец. Нет, он пришел конкретно и сказал, я помазываю тебя на царство, над Израилем. И вот я выливаю елей помазания на твою голову, чтобы Бог содействовал тебе в царствовании над этим народом израильским. В Давида было помазание. И он в одном из своих псалмов обнаруживает и говорит, ты подчиняешь мне народ мой. Ведь сколько заговоров, сколько бунта происходит. Мы знаем всю историю Италии, Франции, России. Мы знаем, что каждая революция, она поедает своих детей. То есть вроде бы патриотически настроенные люди идут на баррикады в борьбе за справедливость, за лучшую жизнь. Они свергают режим, правительство, но они это делают насильственно. Никто их не помазывал на бунт. Потому они, становясь во главе правления государством, сознательно, обязательно породят очередную революцию. Потому что они присвоили власть себе насильно. Любая революция поедает своих детей. Это не мой вывод. Самый большой урок истории в том, что мы, к сожалению, не берем никаких уроков из истории. История учит нас очень многому, но мы проходим мимо важнейших, ценнейших уроков. И я сейчас хочу показать на Давида. В Давиде было доброе сердце, желание собрать стройматериалы для Божьего дома и прославить Бога через эту постройку. И вот он молится в этой молитве, когда он собирает эти материалы, он молится и говорит в 17 стихе первой книги Паралипоменон. Паралипоменон 29:17. «Знаю, Боже мой, что ты испытываешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все это, и ныне вижу, что и народ твой, здесь находящийся, с радостью жертвует тебе. Господи, Боже Авраама, Исаака, Израиля, отцов наших, сохрани это навек, это расположение мыслей сердца народа твоего и направь сердце их к тебе». Какая молитва! Какая правильная, духовно собранная молитва! Он говорит: Господи, во-первых, я знаю, знания в нашу жизнь не приходят от рождения. Знание – это результат науки. Мы учимся жить, и мы познаем те или иные вещи. Давид жил. Он здесь молится уже не в молодых летах. И говорит: я на протяжении своей жизни сделал вывод, что ты любишь чистосердечие. Кстати, это единственный раз в Библии употребляется такое слово. Чистосердечие. Давид сделал вывод, что Бог любит чистосердечие. Что же это за интересное состояние? И он говорит: и я от чистого сердца пожертвовал тебе все это. А казалось бы, со стороны, в нашем испорченном мире, испорченном подозрениями, казалось бы, ну какая разница, ты от чистого сердца это пожертвовал, потому что надо это пожертвовать. А разница очень большая. Давид обнаружил, что, оказывается, и народ это делает, потому что он это сделал первый, и он это сделал от чистого сердца. Народ не принуждал, и он обнаружил, что расположение мыслей сердца народа такое же, как и у него. Чистосердечие. Потому мы порождаем то, как ведем себя сами на всю территорию нашего влияния, на которую Бог помазал нас. Итак, второй текст, перед тем, как мы приступим к нашим размышлениям, псалмы. Пойдем к псалмам, опять к Давиду. 17-й псалом, 24-й стих. «Я был непорочен перед ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами его». И дальше он делает вывод, 17:26, он делает вывод: «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи гордые или надменные унижаешь». Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. Итак, вывод, что Бог поступает с искренним искренно, с чистым чисто, с лукавым по лукавству его. Чистосердечие, ты поступаешь с чистым чисто. Бог не всегда так себя ведет. Обратите внимание, что здесь все эти четыре состояния, которые перечислил Давид, искренность, лукавство, чистота и что еще? Милость, милосердие, милостивый человек. Все эти четыре состояния, которые Давид заметил, они относятся к состоянию сердца человеческого. Это не написано, что Бог поступает с убийцей по убийству его. Не написано, что Бог поступает с прелюбодеем по его прелюбодеянию или с вором по его воровству. То есть человек может впасть в такие согрешения, соблазниться, совершить такой поступок. Оказывается, с такого страшного состояния Бог человеку помогает выйти. Здесь какой-то роковой момент. Он слишком личный, слишком он сердечный, слишком интимный этот момент. Это момент сердца. И неважно, насколько человек поступает неискренно, нечисто в своих побуждениях. Вот Бог, Давид сказал, испытывает сердце и любит чистосердечие. Всякий же человек, который имеет в себе некий порок в сердце, он живет в дискомфорте, ему неприятно. Всякий человек, который имеет скверну или осквернение в своем сердце, сейчас мы к этому придем, что подразумевает Библия под этим, он живет, страдая, человеку плохо, плохо внутренне человеку. Когда Бог говорит о Давиде, что я нашел мужа по сердцу моему, то удивительно, это как струна, знаете, вот пиано, например, будет играть с гитарой. Они должны выстроить себя на одну тональность, потому что гитара может настроена быть ниже или выше. И они пробуют одну и ту же ноту и подтягивают гитару, струну к пианино, чтобы музыка звучала гармонично. И вот Бог говорит в удивлении, говорит, я признаюсь, Бог говорит, что в Давиде я нашел унисон с собой. Я нашел в Давиде мужа по сердцу. Вот какое мое сердце? Вот нам говорят, мы часто говорим, о, это пища по сердцу. О, это музыка, как елей на душу. Это по сердцу мне, вот то, что вы делаете. О чем мы говорим? Что я точно так понимаю, я точно так отношусь. То, что ты делаешь, мне просто по душе, мне по сердцу. Представьте себе, Бог, глядя на Давида, Давид падает, ошибается, в разных ситуациях оказывается, а его сердце совпадает с сердцем Бога, совпадает. То есть это же заслуживает удивления. Значит, Псалом 50-й, мы сейчас пойдем глубже. 50-й Псалом, это Псалом кающегося грешника. Грех. Грех – это акт, поступок, волевой поступок, вопреки Богу, совести, сердцу, морали. Он совершился поступок, и он оставляет отпечаток в сердце, шрам в сердце и Бога, и человека. Шрам остается. Поступок уже сделан, а остается отпечаток на сердце. Что же там остается на сердце? И каким должно быть покаяние? Вот Давид этот псалом написал, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. Вот этот псалом написан. И в этом псалме он просит Бога об очищении. Понимаете, сам акт греха обнаружен, и он даже уже устранен. Но в сердце остался отпечаток блуда. Он оставил отпечаток в сердце. Есть память, она все фиксирует. И духовный человек, такой как Давид, он понимает, что должно произойти некое очищение в сердце. И вот он здесь пишет, в 9 стихе, «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои». 12 стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Интересная молитва. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, потому что, если сердце осквернено, то мы попадаем в западню, в капкан. Мы попадаем в состояние, что для нечистых все нечисто. Мы осквернены, это как грязные стеклышко в очках или синие стеклышки в очках. Мы весь мир видим синим или розовым или зеленым. Если сердце осквернено, скажем, блудодеянием, на кого бы ты ни посмотрел, для нечистых нет ничего чистого. А знаете почему? Осквернены и ум этих людей, и совесть. А совесть – это сердце, это синонимы. Совесть – это синоним сердца. Оскверненный ум и оскверненная совесть делают так, что для нечистого человека нет ничего чистого. Все нечисто. Куда бы вы ни пошли, в чем человек себя осквернил, в том он и подозревает другого, потому что сердце его нечисто. И Давид здесь, помимо того, чтобы ты, говорит, прости меня за мое согрешение, он просит чистое сердце сотвори. Потому что если сердце не очистится, человек всех будет видеть блудниками, всех будет подозревать, как я и вспомнил маму Федора Михайловича Достоевского. Почему отец ее подозревал? А потому что сам изменял. Сам изменял. Это очень элементарно. Вы видите всех людей злыми, потому что вы злые. Вы видите всех людей нечестными, потому что вы нечестны. Вы видите всех людей изменяющими друг другу, потому что вы изменяете. Мы подозреваем людей в том, в чем сами повинны, в чем сами грешны. Потому Давид просил: «Господи, сотвори у меня чистое сердце и правый дух обнови внутри меня». Сейчас я хочу подойти к такому очень важному моменту, что значит оскверненная совесть. Как я сейчас процитировал этот текст, осквернены и ум их, и совесть. Что же такое оскверненная совесть и насколько важно иметь спокойствие совести? Спокойную совесть. 1 Коринфянам, 10 глава, 25 стих. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 25 стих. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Не будем сейчас касаться вообще там этих идоложертвенных моментов, причин этих всех. Я просто хочу показать, что Павел переживает за состояние совести. И он говорит, очень важно, чтобы у вас было спокойствие совести. Потому, когда вы приходите на рынок, что-то покупаете, специально не интересуйтесь, что это такое, чтобы совесть была спокойна. Дальше говорит, смотрите дальше. «Ибо Господня земля, и что наполняет ее?» Что он этим делает? Он этим успокаивает совесть. Что все, что есть на этой земле, это Божья земля. И все, что наполняет эту землю, это, в конце концов, Божье. Все. То есть он совесть успокаивает в этом откровении, в Слове Божьем, что все Божье, он дает совести возможность освободиться от осуждения. Потому что если совесть будет беспокойной или неспокойной, человеку нельзя жить в таком состоянии. Вы знаете, где начинаются все наши проблемы? Мы себя приучаем жить с неспокойной совестью, с совестью, не имеющей покоя. Маленький это непокой, тревога, дискомфорт. Вот как вы справляетесь с этим состоянием? Как вы справляетесь с этим состоянием? Его много такого состояния, разного, и часто такое случается в большей или меньшей мере. И Павел здесь приводит к тому, дальше я прочту. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другого». Ибо для чего моей свободе быть судимой чужою совестью? То есть Павел в себе уверен, даже если это объявляли идоложертвенным, Павел его сознательно переделывал и себя убеждал, что перед тем, как вы сделали его идоложертвенным, Бог его сделал, Бог его благословил, это животное, это мясо, то его совесть была спокойна. Он все равно свою совесть ставил на основании Господня земля и все, что наполняет ее. И он свою совесть держал в покое. Совесть должна быть спокойна. И он переживал за людей. Насколько их совесть находится в состоянии покоя. Или Иоанн писал, если сердце наше осуждает нас, то тем более Бог. Потому что Бог больше сердца нашего и знает все. А если сердце наше не осуждает нас, мы имеем дерзновение к Богу. Он так интересно эту мысль подает, что человек становится смелым даже перед Богом. Даже перед Богом. Если у него сердце не осуждает его, человека из дерзновения не перед судом, не перед начальством, перед самим Богом, если сердце не осуждает. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере, таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы не научились не богохульствовать». Еще раз. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». Наша духовная жизнь... Драгоценные мои братья и сестры, наша вообще вера, наше хождение в вере, наша стабильность, что мы дойдем до Божьего Царства, неразрывно связана со спокойствием совести, доброй совести. И здесь он показывает, что кораблекрушение в вере, разбился человек в вере, или впал в обольщение, сейчас вам покажу другое место. Масса есть капканов, в которые человек может приткнуться и упасть. Они зависят от того, насколько человек содержит свою совесть или свое сердце чистым. Напрямую зависит. Если человек отвергает добрую совесть, а отвергнуть – это акт воли. Здесь четко показано, что воля человека имеет больше власти, чем совесть человека. Потому что совесть в нем добрая, она взывает к человеку не делать так или покаяться в том-то и том-то, но воля человеческая отвергает добрую совесть. И когда мы волевым решением отвергаем голос совести, мы рискуем потерпеть кораблекрушение в вере. О, это очень серьезно, мы сейчас к этому прикоснемся, напрямую. напрямую утверждаю в сегодняшней проповеди, что напрямую наше с вами спасение, наша с вами духовная стабильность напрямую зависит от спокойствия нашей совести или от чистосердечия нашего. Напрямую. И даже не в том смысле, что вот Бог просто накажет нас за какой-то грех. Мы разрушим сами себя, когда мы отвергаем добрую совесть, когда мы впадаем в порочную совесть. Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас ныне, подобное этому образу крещения, не плотской нечистоты омытия», слушайте очень внимательно, «но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Еще раз. «Обещание Богу доброй совести спасает». Еще раз. Мы, заключая завет с Богом, Ему обещаем не что иное, как обещаем Ему добрую совесть. И это нас спасает воскресением Иисуса Христа. Завет – это не есть что-то мистическое. Это конкретно обещание Богу чистого сердца. Постоянно. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Ну, кажется, ну как же так? Верующий человек пришел в церковь, имеет веру Божию. Почему вдруг? По какой причине? Он должен отступить от веры, уверовать в обольщение бесовское. Что такое? Где причина, христиане? Почему люди сегодня, мы сами удивляемся, говорим, как хорошо начинал человек. Что же случилось, что он на каком-то этапе своей жизни начал внимать обольстительным вещам и ветроучениям. И его корабль понесло, и он разбился о камни. О, Бог, поругаем не бывает, наше спасение зависит от чистоты нашей совести. А что же здесь? А здесь он дальше говорит, что это все происходит через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. То есть это происходит через лицемерие лжесловесника. Лжесловесник – это проповедник. Лжепроповедник, лжепророк, лжеучитель, лжесловесник. Лжесловесник, я завожу людей в такое учение, что они внимают уже через меня обольстительным духом. Но первым обольщаюсь я. Первым я обольщаюсь этими учениями бесовскими, первым терплю кораблекрушение в вере я. Как же так? Как же так? Я, истинный голос Божий, могу впасть в состояние лжепроповеди. А здесь написана причина, что сразу происходит сожжение в совести. Вот это обольщение бесовское стоит на лицемерии. Человек начинает лицемерить, лгать. Я лжесловесник, простите, что я уже на себя беру такую роль, чтобы понятнее было, да? Я лицемерие, я вру, я лгу. Но это ж надо вообще быть бессовестным, лгать другим людям. Мое лицемерие стоит на сожженной совести. Моя совесть сгорела, я сжег дотла свою совесть. И я в наглую лицемерю. Что ж такое лицемерие? Лицемерие – это как и двуличие. Лицемерие – это двуличие. Лицемерие – это два лица в человеке. Это человек знает свое настоящее состояние, но он настолько сжег свою совесть, что настолько сжег, подавил. И, короче, я вам так скажу, как я понимаю, что значит оскверненная совесть. Нам понятно, что значит оскверненная девушка. Что же такое оскверненная совесть? Я прихожу к выводу, что оскверненная совесть – это совесть, которая начинает защищать скверну. Это когда человек заступается за те вещи, против которых совесть его побуждает бороться или покаяться. Это называется «осквернить свою совесть». Мы с вами говорили, что осквернить – это использовать вопреки назначению. Я еще раз это повторю. Осквернить – это буквально использовать вопреки назначению. Потому назначение совести – это говорит нам правду. Это свидетельствует нам о нашем настоящем состоянии. Осквернить совесть – это использовать ее же вопреки ее оригинальному назначению. Это свою совесть направить на оправдание того, в чем она меня обличает. Наша гарантия веры, наша гарантия христианской стабильности, что мы дойдем до Божьего Царствия, неразрывно связана с чистотой или состоянием нашей совести, или чистотой нашего сердца. Неразрывно. Давайте еще обратимся к некоторым текстам Писания. Например, апостол Павел говорит, что я служу Богу, это мы уже касаемся служения Богу, я служу Богу с чистою совестью от прародителей моих. Потому этот человек всю свою жизнь и сохранил, и сказал, я веру сохранил, я течение совершил. Он часто говорил, я представляю себя совести всякого человека. Он свидетельствует, что я служу Богу с чистою совестью. А как по-другому служить Богу? Давайте поразмышляем. Как служить Богу, если совесть нечиста? Нечистая совесть или оскверненная совесть во мне – это я проигнорировал собой. Я себя предал, я пошел против себя. Скажите, если я себя настолько не уважаю, как я могу уважать мою жену, если она о чем-то просит? Сколько мне надо усилий соврать своей жене, если я легко вру себе? Я серьезный пласт подрываю. Если мне легко наплевать на то, что говорит мой внутренний человек, да мне в два раза легче наплевать на то, что мне говорят родители, соврать без проблем, мне вообще просто обмануть жену, мне вообще труда не составляет. Презреть Бога, Его обетовать. Мне вообще все равно, что обо мне Бог думает. Потому что мне даже все равно, что мой настоящий внутренний человек мне говорит. Мне все равно. О каком служении Богу может идти речь, если я не способен послужить своей собственной душе? Если у меня сердце нечисто? Потому Библия говорит, что кровь Иисуса Христа очистит совесть нашу от мертвых дел на служение Богу, живому и истинному. Потому что если совесть не очистится, мы не можем служить Богу, живому и истинному. Казалось бы, да ладно совесть. Я переступил через совесть, и я служу Богу в церкви, проповедником служу, певцом служу. Иаков 4:8 написано следующее. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Друзья мои дорогие, что это за состояние в человеке двоедушие? Или мы читаем, что человек с двоящимися мыслями неблагонадежен во всех путях своих. Ну, можно подумать, что двоящиеся мысли – это ты выбираешь, на этой девушке жениться или на той девушке жениться. Ты выбираешь, на ту работу пойти или это сделать, в той церковь ходить или в ту церковь ходить, в этом году принять водное крещение или в том водное крещение. Но не об этом Писание говорит, совершенно не об этом. Двоящиеся мысли подразумевает, что взявшийся за плуг и оборачивающийся назад – двоящиеся мысли подразумевают, что у тебя есть правильная позиция, у тебя есть точка зрения, у тебя есть направление, у тебя уже есть выбор в жизни, правильный выбор в жизни, Богом установленный. А ты вопреки этому верному голосу внутреннему, искушаешься и оглядываешься назад. Неблагонадежен для Царствия Божьего. Что это за состояние двоедушия? Это состояние полной неверности. Это состояние измены внутренней. В этом состоянии нельзя жить. Хотите, я вам просто скажу, вот как по-медицински. Это противоестественно. Человек себя разрушает. Если в него внутри есть твердое убеждение, что надо поступить вот так, Александр, это голос чести твоей говорит, вот так надо поступить. Если во мне проникает двоедушие, то Библия называет меня грешником. Грешником называет. Почему? Потому что я оборачиваюсь назад. Как вы в этом состоянии справляетесь? Это мучительное состояние. Это неприятное внутреннее состояние, когда ты твердо знаешь, чего просит Господь и о чем говорит твой внутренний человек. Знаете, как в Библии написано? В Библии написано: Бог сотворил человека правым, то есть праведным. Но люди уклонились во многие помыслы. В человеке есть установка, позиция. Библия говорит, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их. Мысли то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Совесть свидетельствует о наличии закона божественного в каждом человеке. Нас даже не буква этого закона приводит в трезвость. У нас есть внутренний отвес, внутренняя совесть, которая то оправдывает, то обвиняет нас в той или иной ситуации. Друзья, короче, мне интересно понять, как мы выходим из этого состояния? Как вы выходите из этого состояния? Потому что если ты приучишь свою совесть жить вдвое души или жить в двуличии, ты страшно разрушаешься, ты себя пренебрег, ты себя предал, ты оскверняешь совесть. Ты оскверняешь совесть. Как я делаю? Поделюсь с вами очень просто, очень откровенно. Да? Как я это делаю? Вот, например, приходит человек, и ты с ним разговариваешь. А человек такой добрый, или это близкий тебе человек, или это друг твой, или, ну, вообще, скажем, ну, вообще родственник твой, близкий. И у тебя, ну, не хватает смелости сказать ему все, что ты думаешь. Ну, не хватает смелости или обличить его. И ты уходишь. Я сейчас о себе рассказываю. Я не знаю, как вы. Я ухожу, и мне плохо. Мне плохо не от того, что мы в мире расстались. Это хорошо, что мы расстались в мире. И у нас не было конфликта. Но конфликта потому и не было, что я ему не сказал то, что должен был сказать. Я не сказал ему. И я о себе сейчас рассказываю. Мне всегда плохо. А разговоров таких много, когда ты не можешь человеку сказать. Ну не можешь ты. Ну как я ему или ей это скажу? Я вам свидетельствую, что я всегда страдаю. Я нашел один из выходов из этой ситуации. Люди более близкие вокруг меня знают. Я пишу письма. В письме проще сказать. Да, я молюсь. Да, я прошу Господа не огорчить человека в этом письме. Да, я аккуратно стараюсь выруливать максимально. Кстати, это даже лучше, чем в прямом разговоре, потому что я могу перебить, сбить с мысли, тебя могут возбудить, ты можешь эмоционально резко ответить, в чем я очень часто согрешаю. Но в письме, вот я сейчас перед Богом вам правду свидетельствую, я пишу свои точные мысли, которые есть в моем сердце. Потом я его прочитываю 3, 5, 10 раз молитвенно. Но я должен удостовериться, что до единственного слова, которым я обличаю человека, оно соответствует моему состоянию сердца. Я, короче, не вру. Я не вру ни одним словом, не вру. И когда я чувствую гармонию с этим письмом, что это точное отражение моего сердца, Я знаю, что оно будет болезненно воспринято, но я смогу уснуть. В буквальном смысле слова, не могу уснуть, если не сказал человеку то, что должен сказать. Вот не могу. И иногда уже вроде бы ты решил вопрос с человеком. Уже все решилось, вы расстались. Часто у меня такое. И я ему звоню повторно, через день или через два, и говорю: ты знаешь, нам надо встретиться. Я не смог сказать ей все, что я думаю. И я встречаюсь, и вот так всегда говорю: прости меня, пожалуйста, не обижайся на меня, пожалуйста. Отпусти мою совесть. Дай мне сказать все, что я думаю. Ты поступай, как ты желаешь, но я тебе должен, обязан сказать. Мне плохо от того, что я тебе не сказал. Я живу раздвоенной личностью. И я, друзья, просто прихожу к такому выводу, что наша духовная жизнь и наша вера в Бога, наша стабильность христианская пускает корни в чистосердечие, пускает корни в нашу добрую совесть, которую, если некоторые отвергнут, они потерпят кораблекрушение в вере. Если вы живете и вам плохо, если вы приучаете, адаптируете себя к противоестественному, адаптируете себя к боли. Вот есть люди, которые приходят и говорят: я уже привык. Я уже привык жить с таким состоянием. С каким состоянием? С состоянием непрощения. У меня обида в душе еще с моего детства там. Ты не отпускаешь свою совесть. Ты живешь в постоянной боли. Боль эта не устраняется. Она остается. Или ты живешь, и ты знаешь, что ты соврал человеку. Скажем, ты соврал своей жене, потому что ты изменил. И ты живешь в состоянии. Я просто этого не представляю. Для меня кажется: Боже, сохрани меня тысячу раз, я не хочу ничего наперед забрасывать. Но ведь мука, которая в моей душе, намного больше, чем даже если бы моя жена меня не простила, если бы даже наша семья распалась. Как я могу годами жить под одной крышей, спать на одной постели с человеком, которому я вру? Как? Я знаю, что я переступаю сейчас многое в том, что говорю, потому что я не могу судить о вашем состоянии, но я не могу себе объяснить состояние такой раздвоенности. Я умру, я не выживу при таком осквернении совести. Как можно жить, не исповедавшись? Как можно свою совесть так насиловать? Ну как ее можно насиловать? Каждый день просыпаться и научиться засыпать совестью, которую я насилую. Я же ее выжигаю. В один день мне угрожает, что я залетаю куда-то, я начинаю внимать, Бог меня не оберегает. Нет во мне чистосердечия, то, о чем сказал Давид. Ты скажешь: если я все скажу, что я знаю, или как понимаю, или что думаю, так вот меня и удивляет, братья и сестры. Вот оно меня и удивляет, что когда мне приходите, некоторые из вас рассказываете, или так обстоятельства поворачиваются, что я узнаю о некоторых людях, о целом ряде людей, о многих людях узнаю. О многих людях знаю многое сейчас, за эти полтора года. Вот меня и удивляет, что сидит человек, который приходит, обнимает меня, благодарит за проповедь. Сам бессовестно пьет. Много пьет, пьяный приходит домой. Сам клевещет языком своим беспощадно. Вы думаете, я от этого пострадаю? Я от этого не пострадаю. Никогда. Меня удивляет, как может Иуда 3 года ходить с Христом, слышать Его Слово и носить в себе предательство. Мне жаль этого человека. Мне трудно поверить, как можно вообще прожить эти 3 года, смотреть в глаза Христу и носить в себе план продать его. Вот этого я не могу понять. Как вообще его сердце не разорвалось? Жить в таком двоедушии. Я вот этого не могу понять. Вот это называется изнасиловать совесть. И вообще уничтожить ее, сжечь. Потому я не знаю, как моя жизнь повернется. Я не знаю, куда Бог меня поместит завтра, что будет у меня завтра. Я знаю, что есть женщины, жены, которые явно не любят своих мужей, или явно они просто лицемерно живут, или выходят замуж. Как можно так жить? Ты же внутренне такую рану себе нанес, и ты ее постоянно сыпешь солью, ты ее постоянно жжет на тебя. Как можно так жить? Я просто твердо уверен, что Бог любит чистосердечие. Я твердо уверен, что человек с чистым сердцем и доброй совестью никогда не преткнется. Он не упадет. Он не упадет. Ни в еретическое учение. Не упадет его. Библия говорит, он будет падать. Бог его поймает. Такой человек не преткнется. Друзья, мне искренне жаль каждого человека, который уживается с болью внутренней от того, что вы не высказались, от того, что вы не исповедались, от того, что вы робкие, вы не можете сказать все, что говорит ваша совесть. Это ужасно. Вы не можете так жить, и не можете так засыпать, и не можете так просыпаться. Вы не можете так жить. Вы ходите по краю лезвия, вы оборветесь, вы споткнетесь, вы разрушитесь, потому вы и раздражительны, потому у вас нет и мира в душе, потому и сна нет у вас. Но вы можете себя приучить к этому. Вы можете себя приучить к этому и сжечь свою совесть, осквернив ее, и потерпеть кораблекрушение в вере. Я хочу позвать людей наперед, тех, у которых болит душа. Тех, которые знают, что пусть в маленьком, но ваша совесть просится, как птица, на свободу, чтобы вы исповедали. Давид говорит, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, только по одной причине, потому что я молчал. Я молчал, потому вот что происходит с человеком. И некоторые говорят, это грех человека мучит. Это не грех. Это он говорит, рука твоя тяготела надо мною день и ночь. Это Бог. Это еще благость Божья большая, что вы еще не атрофированы, и вам все еще больно. И вы все еще не можете спать и жить с этой болью. Это еще благодать Божья. Потому что есть еще жизнь внутри вас. Но нельзя с этим жить. Потому Давид говорит, я открыл тебе грех мой. Я не скрыл от тебя беззаконие мое. И это не обязательно грех даже. Вы знаете, это не обязательно грех. Это просто не смелость поступить так, как ты должен поступить. Это просто и тебе плохо. Чем чище твоя совесть, тем больше требования Духа Святого к тебе. Поэтому я попрошу вас, молодые вы, пожилые, если вы хотите просто, чтобы Иисус исцелил вас, если вы хотите разгрузить свою совесть, если вам надо в офис прийти, если вам надо просто сюда выйти, перед Господом просто выплакаться, делайте это, мы никуда не спешим.